Откройте, пожалуйста, книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии. Мы будем читать сегодня с 53 главы. Прочитаем всю эту главу. Здесь всего 12 стихов. Ну и не переживайте, мы не будем каждый стих разбирать. Хотя там 12 стихов. Но прочитаем все, чтобы нам нашу память возобновить больше, о чем здесь идет речь. Итак, пророк Исаия говорит по вдохновении Духа Святого следующее. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранам Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, настрадал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь, часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем». Вот такой текст мы прочитали сейчас. Но я хочу обратить ваше внимание сегодня на следующий. Первый стих. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Я думаю, что на земле нет такого человека, которому было бы безразлично, что будут говорить о нем, что будут говорить о его делах, о его поступках, о его действиях. И каждому человеку хочется, чтобы о нем что-то хорошее сказали. Как видите, брат Пихай даже беспокоится о том, что скажут о нем. Так что это естественно. Нам не безразлично, что они о нас будут говорить. Только либералы сегодня, они учат и говорят, не думай ни о чем, не заботься ни о чем. Если тебе это приятно, если тебя это устраивает, делай, говори, поступай. Лишь бы это устраивало тебя. Мужи Божьи совсем иначе думают. Даже пророк, смотрите, почему-то он озабочен, и вдруг он по вдохновению Божьему заявляет во всеуслышание за 600 лет еще до Рождества Христова И мы теперь еще читаем его беспокойство, и пророк говорит: «Кто поверил слышанному от нас?» Кто? Пророческая личность Исаии. Давайте мы первое посмотрим. Итак, пророк Исаия большое значение придавал своему пророчеству, не себе, а тому, что Господь повелевал Духом Своим Святым, и через Исаию сам Господь предвозвещал и говорил. И для Исаии не было безразлично: «Та после меня хоть трава не расти, мне все равно, мое дело сказать, а вы как хотите». Нет. Он был соработник у Господа. Он как бы соединялся с Ним, и ему не было безразлично, как отнесутся люди, как отнесутся те, которые будут слушать его, как отнесутся те, которые будут читать это Священное Писание, как они воспримут это слово. Посмотрите, это не просто новость какая-то, абсолютно, это не просто какое-то сообщение, говорит Исаия. Это то, в чем весь смысл Библии. Вот эти 12 стихов, которые мы прочитали, это Евангелие в миниатюре. Если уменьшить, то это 53 глава книги пророка Исаии, которую мы прочитали. Посмотрите, он слышал, или вернее Господь Духом Святым через него предвозвещал следующие слова. Ну, например, мы читаем в 7 главе 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Я не буду сейчас говорить, понимал ли он или не понимал то, что он предвозвещал, и то, о чем он писал, но ясно одно – это Божье Слово. Это не просто фантазия Исаии, не просто он сидел где-то там и надумал написать это. Это написано под строгим контролем Божьим Духом. И потому он записал это, он видел это. И более того, Исаия уже как бы видел Рождество Иисуса Христа. Посмотрите, он пишет 9 глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам». Он не говорит «ибо младенец родится нам». Как будто бы Исаия уже присутствовал там в Вифлееме, возле этих яслей. И он говорит «ибо младенец родился нам». Что это за младенец? «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». И не только это Исаия видел. Исаия видел нечто другое. Смотрите, он пишет, второй стих, он уже пишет о прошедшем времени. Он видел о том, что сидева во чреве примет и родит сына. Он видел этим пророческим словом, что она уже родила, сын дан нам. А теперь он оглядывается назад и говорит, смотрите, второй стих. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток, не было в нем ни вида, ни величия». Он не говорит, что нет в нем. «Не было в нем ни вида, ни величия». И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. То есть его явление не укладывалось в понимание Израиля. То есть его устами как бы говорит весь Израиль. Оно не укладывалось. Милый, какая это ужасная проблема, когда в умах людей что-то не укладывается. И хорошо, если люди принимают это на веру, они понимают, что да, это Слово Божие, я не понимаю этих вещей, Но это не значит, что это неправильно, что это ересь какая-то абсолютно. Я не понимаю это, так как и здесь тоже. Израиль говорит, мы смотрели на него, мы не видели в нем ни вида, ни величия, ничего не было. Он был презрен, он был умолен пред людьми, муж скорбей, изведущий болезни. Почему это так? Братья мои, сестры, Господь хочет напомнить нам сегодня одну очень важную мысль. Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. И как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей. Вот что мы должны сегодня уразуметь, эту истину. И посмотрите, второе, результат ошибки. Да, они не понимали, у них было свое мировоззрение, у них было свое представление, как он должен родиться или как он должен прийти, и что он должен был сделать. И поэтому он был отвержен. Третий стих, смотрите. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Вот оно. Результат ошибки. Иисус из Назарета, тот, о котором говорили пророки. Слушай, Филипп, может ли быть, что доброе из Назарета? Помните, как Филипп говорил Нафанаилу об этом? Оно не укладывалось в их уме, в их разуме. Что доброе может быть? Более того, когда он изгонял бесов, говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского. То есть напрямую связывали его чудеса, его силу, связывали с темной бесовской силой. Был он тернием увенчан, не славою, не золотым венцом, а венцом, который сплели из терния. Вот кто он был. Какое унижение! Даже смерть Господа Иисуса Христа была как смерть самого падшего, самого негодного человека здесь на земле. Вот какой смертью умер наш Господь Иисус Христос. Да, мы знаем, как умирают многие-многие великие преступники, многие великие грешники, те, которые сделали столько зла здесь на земле. Но, милые мои, но Господь наш превзошел этих людей. Почему? Потому что Он взял на Себя грехи самых ужасных преступников здесь на земле. Вот почему его смерть была в действительности самой позорной, как самого падшего, негодного человека. Мы читаем, что не было в нем привлекающего вида. Я не думаю, что Христос имел какие-то физические недостатки какие-то. Здесь не о том речь идет. Обычно, когда общество собирается, когда люди собираются, то какой человек всегда более всего привлекательный? Человек, который имеет положение в обществе, который богатый, который знатный, который известный, которым в действительности имеют какие-то таланты, или это художник, или это писатель, или это поэт, или еще что-то. Может, за душой у него ни копейки нету, ни гроша. В смысле, может, ее духовность на самом низком уровне, но зато он пользуется вниманием общества. И это общество, это люди, как мухи на мед, липнут к этому человеку. У Христа ничего не было такого, чтобы привлекало, потому что он был нищий, бедный. Помните, заявляют некоторые, и один из них говорит из его последователей, «Господи, куда бы ты ни пошел, я пойду за тобою». Что ему ответил Христос? «А куда ты пойдешь? Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда. А я не могу тебе, куда я тебя поведу? Мне некуда тебя повести». Вот оно, не было привлекающего вида. Он не ездил на золотой колеснице в сопровождении воинов. Когда вы читаете книгу «Песни песней», 6 глава, и в другом месте, там посмотрите на Суламиту, когда она посмотрела на Соломона, на его свиту, которая сопровождала Соломона, на этих воинов, которые ехали, эти щиты блистающие, покрытые золотом, и другие там все, проникаете, и она настолько увлеклась, это притягивало, это привлекает. Христос не носил никакого меча, у Христа не было никакого щита, Христос не ездил на золотой колеснице, и поэтому Он был отвержен. Хотя, помните, однажды Христос сказал, что царица Савская от пределов земли приезжала в Иерусалим для того, чтобы послушать мудрости Соломона, а здесь больше Соломона. Вот кто был. И поэтому Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Он сокрушается об этом. Милые братья и сестры, сокрушаемся ли мы от того, что наши поступки или наши действия, или наши проповеди, или, скажем, наше объяснение весть об Иисусе Христе, которую мы говорим неверующим, рассказываем, мы стараемся им сказать о Христе, о том, что есть спасение, о том, что есть Господь. И когда они отвергают, мы говорим, Господи, кто поверил? Мы сокрушаемся ли мы об этом? Или нас абсолютно не волнует, мы об этом абсолютно не переживаем? Какое нам до этого дело? Нам главное засвидетельствовать, нам главное сказать. Нет, так мужи Божии не делали. Помните, Павел пишет послание филиппийцам, есть одни такие замечательные слова, и Павел пишет этой церкви, ибо многие, о которых я вам говорил, а теперь даже со слезами говорю, они поступают как враги креста Христова. Они мыслят о земном, их слава в сраме, их конец – погибель. И Павел не радуется тому, что эти нечестивцы толпами, массами идут в ад на вечное пое. Павел плачет, сокрушается. Вот как поступает Божьи мужи. Им не безразлично о том, что массы людей, тысячи людей, которые вокруг них, которым он должен свидетельствовать, и они не принимают. И он молится Господу. Он возносит молитву. Смотрите, он говорит, кто поверил? Господу обращается. Его это тревожит. Его это беспокоит. Да. Здесь, в этой главе, написано абсолютно все. Здесь говорится и о похоронах, и о гробе. Помните, ему назначили гроб со злодеями. А он, супротив всего этого, похоронен у богатого. В гробу, в котором еще никто не лежал. Новый, высеченный в скале. Интересно, все это открыто было Исаия. Исаия как бы видел это все, как будто бы он находился там в саду Иосифа и видел этот гроб высеченный, новый. Он видел воскресение. Смотрите, здесь написано «подвиг воскресения». Он видел результат воскресения. Он видел мириады людей. Он видел тьмы тех, которые в действительности, в результате его прихода на землю, в результате его смерти, в результате его страданий, они в действительности получат прощение грехов и дар вечной жизни. Итак, третье, что я хотел сказать, неверие Израиля. Да, в действительности, эта глава, как я уже сказал, есть Евангелие в миниатюре. Эта глава описывает 33-летнюю жизнь Иисуса Христа в сжатом виде. От Его рождения до Его воскресение и даже больше того, до воскресения всех умерших во Христе. Вот какая сжатая здесь мысль в этой главе. Смотрите, словам тесно, а для мыслей простор необъятный. Итак, как трудно бывает нам расстаться с установившимися понятиями, традициями, обрядами. Дорогие мои, Христос не мог совершить даже одного чуда, когда пришел в свое Отечество, потому что у них были свои понятия, у них были свои традиции, у них были свои обряды, у них была своя религия, совсем отличающаяся от той религии, которую Господь принес с неба. Это новая религия, это живая вера, это то, что давало жизнь всякому грешному, погибшему человеку. Но эти люди не могли расстаться с этими установившимися традициями, формами. Вот как бывает в нашей жизни. Братья, если подумайте, может быть, в нашей церкви у вас, ни у кого из вас нету такого, но Исаия сокрушается, потому что он видит, что эти традиции и формы, и это их религия, она воспрепятствовала принятию Иисуса Христа как Мессии, и они отвергли Его. Не получается ли в нас, что мы иногда вместо живого хлеба, дающего Господом нам, мы иногда питаемся мякотью, половой, но не Словом Божьим, не живым хлебом, шедшим с небес, как Христос говорит: «Я есть хлеб, шедший с небес». Почему? Потому что нам трудно расстаться, потому что нам подчас очень трудно согласиться с тем, что я ошибаюсь, что я неправильно, что это что-то другое. Не верили. Смотрите, двое идут по дороге в Эммаус. Христос их догоняет. О чем это вы рассуждаете? Они говорят: ты что, не слышал разве ничего? А мы было думали, то есть мы было надеялись. Вот оно что. Даже надежду потеряли. Почему? Потому что у них был свой стереотип. Вот так должен был бы поступить Мессия, если он в действительности Мессия. Вот он идет. Не верили? Да что там мы говорим о Христе? Вспомните даже более легкий пример, более понятный для нас пример. Помните, когда был арестован Иаков апостол и Петр апостол? И помните, когда ангел освободил Петра? И вот Петр идет и пришел к дому Марии, постучался в ворота, вот, и стучат, и вышла Рода, служанка. Когда она вышла, она спрашивает: кто? Он говорит: я Петр. Она не верит. Она побежала, рассказала. И что ей сказали? Ты, наверное, немножко помните, в своем ли ты уме, ей сказали? Что ты говоришь? Почему? Потому что как трудно поверить. Кто поверил слышанному от нас? Пророк сокрушается. Очень трудно поверить, бывает, в некоторые вещи. Да, мы верим абсолютно то, что Слово Божие говорит, то, что Библия говорит, правда? Мы же верим. Но наша вера очень часто бывает относительная, но не конкретная. Да. Четвертое я хочу сказать. Величие страданий. Мы думали, смотрите, как здесь написано: Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали. Что они думали? Что Он презираем, поражаем, наказуем и уничижен Богом. Мы так думали. Вот оно что. Но Его величие в страдании. Его величие заключается в спасении бесчисленного множества грешных людей. Вот причина радости, вот причина ликования. Поэтому мы сегодня собрались здесь, вокруг этой трапезы, не просто, чтобы выразить наши соболезнования Иисусу Христу. Конечно, мы должны всегда понимать, какой ценой Он дал нам спасение, что грех – это ужасная вещь, и ради того, чтобы этот грех снять, для того, чтобы нас очистить, пришлось Сыну Божьему взойти на крест и умереть в страшных муках. Милыми, но Его страдание, Его смерть, Его подвиг – это в действительности, это для нас довольство, это для нас причина радости, причина ликования, это для нас причина торжества, причина хваления Господу, потому что это единственное средство, посредством которого мы получаем спасение. Это единственный путь, которым мы идем в вечные обители. Это единственный путь, который приведет нас в вечное царство Господа Иисуса Христа. Нету другого пути. Как мы в одном гимне поем: «В погибель тысячи дорог, одна дорога есть на небо, а в погибель множество, множество, множество». Вот почему мы сегодня не просто соболезнуем, а мы сегодня собираемся и берем этот хлеб, и берем это вино. Это как праздник для нас. Господи, ценой своих страданий Ты дал мне возможность радоваться, ликовать, торжествовать, и я буду в небе вместе с Тобою. Благодаря чему? Или кому? Крестной смерти Иисуса Христа. Вот оно что. Господи, кто поверил слышанному от нас? Поверили. Поверили. Мы в четверг говорили с вами, помните, кто был в четверг? О двух слепцах, которые не видели никогда своими глазами Господа Иисуса Христа. Эти двое слепцов никогда не видели ни одного чуда, которое бы Он сотворил. Но они поверили. Они говорят: «Иисус, Сын Давидов, Мессия». То есть, «Ты обещанный Богом Мессия из рода и дома Давидова, помилуй нас». То есть, «Ты Владыка, только Ты один можешь помиловать нас, снять с нас эту болезнь, эту слепоту, эту тьму». Какое осуждение для здравых, здоровых людей того времени, книжников, фарисеев и первосвященников, и священников, которые имели глаза, имели уши, все имели, все было на месте. Но Исаия восклицает и говорит: кто поверил слышанному? Слепцы поверили. Слепые люди, которые никогда ничего не видели своими глазами, они поверили, а зрячие отвергли. Слепцы поверили. А вот сотник говорит: Господи, скажи только слово, тебе не надо идти. А те, которые окружали множество народа, те не верили. А сотни, которые не из народа Божьего, а из языческого народа, говорит: тебе не надо утруждать и идти со мной в дом. Скажи только слово. Вот оно. Кому открылась мышца Господня? Что это значит мышца? Вы видели, теперь вот рисует молодежь, увлекается вот такими бицепсами, вот, накачанными, принимает там медицину разную и прочее, чтобы и себе иметь это все. Это говорит о силе. И пророк восклицает: кому открылась эта сила Господней любви, Господней милосердия, кому она открылась? Не вопрошавшим. Вот она, Павел говорит: братья, посмотрите, кто вы призваны. Вот эти зрячие, вот эти, которые не имели никакого физического недостатка, они не поверили, а двое слепцов поверило. А языческий сотник поверил, ему открылась эта мышца Господня. Эта женщина, которая стала нищей, потому что обобрали ее. 12 лет она ходила, искала, старалась получить исцеление, но обнищала, все растратила. И вот вдруг ей открывается мышца Господня, сила Господня. Он источник силы, он источник исцеления, если только прикоснусь к одежде его, и я буду здорова. Милые мои сестры и братья, сегодня присутствуете здесь, вы можете сказать: мне открылась мышца Господня. Я поверил слышанному. Да, я могу сегодня засвидетельствовать, что сила Господня преобразила мою жизнь. Да, я был погибшим грешником. Да, я был погибшим. Но благодаря Его страданию, силой Всевышнего сегодня, я имею прощение грехов, я имею дар вечной жизни. Все ли сегодня, кто здесь присутствует, вы можете сказать такие слова, что силой Всевышнего я прощен, обновлен? Или у вас, я говорю, и вы говорите там на балконе. У вас свои рассуждения. Знаете, что пророк Исаия о вас плакал. Знаете, что Исаия сокрушался. Знаете, что Павел о вас сокрушался и говорит: ваша слава в сраме. То, что вы думаете о себе, что вы не нуждаетесь ни в Библии, ни в Слове Божьем, то, что вы думаете о себе, что вы слишком на высоте находитесь, что вы теперь ученые, грамотные. А Павел говорит: ваша слава в сраме. Ваш конец – погибель. Потому что вы не видите мышцы Господней, силы Господней не видите, в Слове Его сила. И вы бедные, жалкие, несчастные до тех пор, пока вы не увидите, что ваша жизнь, цель вашей жизни, ваше спасение в Нем, вот в этой личности, отверженной личности, в которой не было ни вида, ни величия, которой ни во что ставили, в Нем ваша сила. И до тех пор, пока вы не примете Его, не смиритесь перед Ним, знайте, что вы находитесь на пути вечной погибели. Да, открылась эта мышца. Вот они двое висят. Один по одну сторону разбойник, другой по другую сторону Господа Иисуса Христа. И вот этот всеми отверженный, опозоренный, оклеветанный, оплеванный, избитый, израненный, которого нельзя было узнать, падше всякого человека, обезображен лик его был. Вот он висит, и вот один из них увидел мышцу Господню и говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Вот она открылась мышь. Господи, кто поверил слышанному? Есть те, которые верили. Они были, они есть, и они будут до скончания века. Те, которые поверят этому слышанному. Нет, его подвиг не забыт. Не напрасно он страдал, не напрасно он был опозорен на этой земле, не напрасно толпы людей, тьмы теми, тысячи тысяч. Мы говорили с вами, помните, 4-5 глава Откровения, пели там песнь, все небо пело, вся вселенная прославляла кого? Того, кто взял на себя грехи и немощи. Ты, Агнец, был, ты был заклан за нас, и кровью своей нас очистил, омыл от всякого греха и всякого колена, языка, племени, язык. И вот оно, кто поверили. А вот центурион на лошади сидит. Он сотни людей распинал, он видел эту казнь, потому что в то время это совершалось чуть ли не каждый день. Он видел, как ведут себя жертвы, распятые на кресте. И он видит, и вдруг у него не укладывается в уме что-то не похоже, что-то неподобно. Ничего подобного он раньше не видел.
Его ложат на крест, он не сопротивляется, ему забивают гвозди в руки, в ноги, а он молится и говорит: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Он слышит разговор между разбойником и тем, кто висит посредине, и он говорит: «Ныне будет со мною в раю». Он видит, что этот человек, который висел посредине на среднем Голгофском кресте, вдруг возопил громким голосом и говорит: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Он не умер от разрыва сердца, он не умер от потери крови, он не умер, потому что он обессиленный был, а он умер почему? Потому что я имею власть принять жизнь и отдать свою жизнь. Дальнейшее было бесполезно висеть дальше. И поэтому он сказал: «Все, достаточно, я иду к отцу моему, отче, в твои руки». И умер. И помните, что сказал этот сотник? Он сказал: «Воистину, это был Сын Божий». Открылась мышца Господня. Преобразила жизнь этого человека. И сегодня, дорогие мои, кому открывается? Ибо слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, что Ты пришел на эту грешную землю. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты прошел этот тернистый путь унижения, посрамления, но Ты совершил этот подвиг. Слава, слава Тебе! Слава Тебе! Ты и нас сегодня сопричислил в среду тех, которые будут вечно петь и ликовать. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл нам свою силу. Слава Тебе! Что Ты открыл наши уши, и это слово могло попасть. Благодарим Тебя, что Ты открыл глаза наши. Господи, насколько людей еще вокруг нас погибает в этой кромешной тьме неверия. Боже вечный, мы сегодня просим у Тебя, умилостився над ними. Отодвинь еще ярость своего гнева, который грядет на всю эту вселенную. Ради самого себя, ради своих страданий, ради своей смерти, Господи, не прогневайся на тех, которые вот уже столько лет посещают наши собрания, но до сих пор чужды, глухи, неми. Господи, мы просим у Тебя, прости их, Господи, прости и помилуй, и даруй им спасение. А нам, собравшимся сегодня, помоги быть участниками этой святой трапезы. С глубоким осознанием помоги нам сегодня протянуть руки свои, взять хлеб и вино. Ни в коем случае не в осуждение. Сохрани от этого, Господи. Но взять для того, чтобы более и более вера наша укрепилась, возросла в познание Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.